Всем привет, уважаемые любители баскетбола, с вами Спортхаб, и это регулярный, самый регулярный подкаст о NBA. У нас сегодня не спешл, не мейлбэг, не Евролига, у нас сегодня реальный NBA, потому что в Национальной баскетбольной ассоциации осталось сыграть по 10, 11, 12 матчей командам и завершится вот этот великолепный сегмент под названием регулярка. Вот после майских вы еще не успеете с шашлыков приехать, а регулярка уже закончится, и мы уже будем знать команды, которые попали в плей-офф и команды, которые в плей-офф не попали, и которые попали в плей-ин. Сегодня мы это дело как раз-таки с Сашей Прошутой будем обсуждать. Тема разговора у нас сегодня свободная, ничего у нас особенного не запланировано, поэтому сейчас будем разговаривать про Евролигу. Я не знаю, про что еще мы можем поговорить. Наверное, надо начинать с самого важного, самого свежего, самого интересного, самого задорного. У нас в воскресенье была студия. Если вы ее не смотрели, вы плохой человек, потому что наши, даже наши доблестные патроны зарядили трансляцию, за что им честь и хвала, потому что даже у меня были технические проблемы. И во время этой студии мы много чего интересного пообсуждали, почти шестичасовая была студия. Но вот хотелось бы некоторые разговоры из студии все-таки перенести сюда и продолжить общение про некоторые команды, потому что, ну, действительно есть о чем поговорить, даже вот два дня прошло с момента студии, и кое-что да изменилось. Но стартовать все-таки хотелось бы с короткого разговора про Бруклин. Потому что Бруклин, ну, наверное, возвращается, да, на вот это, вот, по крайней мере, у меня в голове он возвращается на вот это место команды, которую должны все ненавидеть, которая собрала всех, кого только можно было собрать, некоторые даже на пенсию успели уйти, и которая опять смотрится долбанной машиной для убийства, и вообще непонятно, кто ее остановит. Мы посмотрели Бруклин, который в воскресенье довольно легко переиграл Феникс, при том, что там, да, по началу матча были какие-то там мини-проблемы, но потом просто включился Кеша, и Дюрант как будто и ничего не пропускал, как будто и никакой травмы не было, как будто не было ни лимита минут, ничего. Он просто вышел, забил все, что бросил, заработал фолы на всем, что хотел заработать фолы, и как бы что делать сейчас с Бруклином, если честно, я не понимаю. Бруклин проиграет кому-то на Востоке, Сань?
Когда? В плей-офф или сейчас?
Вообще, в плей-офф. Нет, а сейчас-то проиграют.
Нет, ну в плей-офф нет, могут, но тяжело им будет, слушай, в любом случае. Закладываться на здоровье Дюранта, наверное, не стоит, ну так вот прям, да, на все деньги, потому что он травмирован, у Хардена тоже травма достаточно такая непростая. Опять же, Хардена же, да, все у нас считали, особенно в нашем, так сказать, фэнтези-комьюнити, да, человеком железным, человеком, который никогда не пропускает, ну, если только там в стрип-клубе где-то не зависнет, а тут у него травма, тут повреждение. Но опять же, да, и Дюрант, который сыграл сумасшедший матч, и Гриффин в воскресенье выдал игру, которая, ну, как-то прямо же оживила вообще впечатление о нем, как о баскетболисте. Ты сказал про пенсию, тут даже из Евролиги топ-3 игрока успели забрать попутно. Поэтому, да, Бруклин, конечно, очень страшно выглядит. Я думаю, что, конечно, они сейчас фавориты. Мы обсуждали это в воскресенье в студии, что календарь-то полегче у Филадельфии на самом деле. Я думаю, что первый посев все-таки заберет Филадельфия. Ну, я продолжаю стоять на этом мнении. Хотя, в принципе, если Бруклин дважды обыграет Милуоки, что, в принципе, не исключено, это матч 2 и 5 мая, то, в принципе, тогда все может сложиться и у Бруклина. Ну, тут вопрос мотивации, вопрос желания, опять же, вопрос того, как сам Бруклин смотрит на эту ситуацию. Но я думаю, что лишний раз с Милуоки в плей-офф пересекаться не хотят ни Бруклин, ни Филадельфия, потому что, ну, Милуоки, наверное, с третьего места уже никуда не сдвинется. Но разве что, конечно, Милуоки проиграет величайшей зеленой команде, которая сейчас на 6-м месте. Но не факт, что она останется на 6-м, и не факт, что вообще, как бы, вся конструкция, потому что конструкция это может поехать, да, очень быстро. Все, что ниже третьего места, оно еще не закреплено. Мне кажется, позиция Милуоки, она уже определена. Милуоки отстают там и от Филадельфии, и от Бруклина. Если все будет в порядке, то так и наверху тройка так и останется. А вот все, что ниже, тут еще непонятно. Поэтому посмотрим, как оно сложится. Но Действительно, Бруклин выглядит фаворитом всего Востока, всего сезона, наверное, ну, с натяжечкой, да, потому что там Лейкерс есть на Западе, в принципе, которые все еще не в самом здоровом виде, но уже подтягиваются к этому состоянию. Но соглашусь с тем, что да, с учетом того, опять же, как вот сегодня ночью Феникс перетерпел Никс, очень была классная игра, кстати говоря, посмотрите. Если найдете с комментариями Димы Герщикова, который, как мы вот в анкете обсуждали, за стенкой там прям взрывало наше абсолютно сознание, пока у нас был абсолютно спокойный и серый матч Pelicans и Clippers, вот, и то, как Феникс выиграл эту концовку, вырвал ее на характере, на бэк-ту-бэке, да, опять же, показав характер, показав зубы, показав чемпионскую волю, то, как Бруклин переехал эту версию Феникса во второй половине, это как то кажут у нас в Жмеренсе, remarkable. Поэтому, собственно, да, нету какого-то такого, есть какое-то действительно впечатление, что Бруклин возвращается в эту гонку, но, опять же, по первому посеву на Востоке я продолжаю стоять на том, что это будет Филадельфия. Хотя, если это будет Бруклин, я, в принципе, не откажусь.
Ну да, просто Филадельфия, я не знаю, я не согласен с тобой, мне кажется, что все-таки Бруклин зацепится здесь, потому что вот даже вот ту пару до Дюранта и Ирвинга, которые мы увидели, которые там 67 мячей на двоих набросали, там топ-5 защиты лиги, это прям очень круто, и даже вот когда только вышел Дюрант, было видно, что он первых 2-3 момента, он такой, окей, я не полезу там на контакт, еще там что-то, но как только он почувствовал, что он может опять разогнаться, там, да, удариться о Бейтона и спокойненько запрыгнуть, забить 2+1, он как бы моментально вернулся, и вот оно понеслось, и я вот, как бы это странно не звучало, когда ты смотришь на вот этот Бруклин, ты опять начинаешь не понимать, а зачем им вообще Харден, если это и так прекрасно работает, а если туда еще и Хардена включать, мы сходимся к тому, о чем мы разговаривали, да, в старом Хьюстоне, когда либо Харден, либо Крис Пол есть на площадке, и нету вот этой просадки второго юнита, который теоретически может быть, и здесь мы понимаем, что у нас второй юнит у Бруклина тоже выглядит просто невероятно мощным, и слабее он явно не станет со временем. В общем, я пока не вижу, как вот, окей, если в регулярке еще может быть, но в плей-офф я не вижу, как кто-то их сможет в 7-матчевой серии переиграть. Это прям нереально будет сложно. Хотя, может, знаешь, впечатление там от одной игры после возвращения Кевина Дюранта, это такое. Ну и звездочка здоровья, да, звездочка здоровья, это понятно, что если кто-то из них укурится, кто-то из них опять сломает лодыжку или еще что-то, то как бы все сразу станет на свои места и для Филадельфии. И для Милуоки шансов-то будет намного-намного больше.
Мне, знаешь, понравился вопрос, который вот в одном из подкастов подписчики кому-то из мэтров задавали, американских. Как вам кажется, что хуже для Бруклина? Потеря одного из тройки Кайри, Харден или Ирвинг? Или потеря Джо Харриса?
Хороший вопрос.
На самом деле, меня этот вопрос шокировал, да, вот той однозначно, ну, тем вот, что надо об этом подумать, потому что действительно заменить скиллсет, да, заменить то, что дают Харден, Кайри или Дюрант, вполне реально, потому что они втроем, ну, дополняют друг друга, да, а Джо Харриса больше в команде у них нет.
Это правда, Джо Харриса нет. И на самом деле Харден, Кайри и Дюрант вместе сыграли всего в 7 матчах. Всего в 7 матчах. То есть у нас постоянно кого-то одного не хватало. А вот представить себе Бруклин без Харриса, даже без Харриса, который там, например, в прошлом матче, да, у него там не полетело из-за дуги, но он потом начал просто проходить в краску и набирать свои очки. Вот Бруклин без Харриса я пока не представляю. Харрис ни одного матча в этом сезоне не пропустил. Единственный игрок команды, который отыграл все игры. Ближе всего к нему только Джефф Грин и Брюс Браун. И, ну, блин, вот это действительно незаменимый баскетболист в составе этой команды. А остальные, ну, без Дюранта-то поиграем. Ну, без Дюранта, наверное, сложнее всего. То есть, если бы меня заставили, будучи там ГМом Нетс, отказаться от одного игрока сейчас, вот, типа, обязательно, ну, наверное, Дюранта я бы точно, типа, из этой тройки, то есть Кайри, Харден, Дюрант. Наверное, Дюрант нет. Наверное, все-таки Дюрант это то, с кем ты хочешь выигрывать чемпионат. А вот Кайри и Харден, тут, опять-таки, вопрос. Мне кажется, и одного из них хватит для того, чтобы, по крайней мере, добраться до финала. Там уже вопрос в том, кто с тобой будет играть в этом финале.
Но это интересное, да, мнение. Вот такое вот на подумать вопросик. Хотя, опять же, с тем, как играет последние 2-3 недели Лэндри Шемет, то, в принципе, это хорошая замена и Харрису тоже, ну или дополнение к составу.
Хорошо, Сань, смотри, в последнем, прыгая так с конференции на конференцию, в последнем пауэр-рэнкинге от Харпера, от The Athletic, на первом месте была великолепная команда Лос-Анджелес Клиперс, которую ты сегодня комментировал. Так вот, как ты считаешь, команда Лос-Анджелес Клиперс по праву на первом месте в пауэр-рэнкинге Атлетика?
Да, она не только в Атлетике, она и на NBA Кум была на первом месте, кстати говоря.
Серьезно?
Да.
Типа Рейджен Рондо? Рейджен Рондо makes the difference или что
не
так?
Он makes, но сегодня, ну у меня сегодня вот, если мы говорим конкретно про сегодняшний матч, да, но у меня оказалось ощущение, что команда Клиперс в полном составе последовала примеру Люка Кеннарда, который сегодня отдыхал по лоуд-менеджменту и просто взяла выходной, прямо на поле. Потому что они какие-то вышли немножко вяленькие, они в принципе начали игру неплохо, они повели 9-2, но Пеликанс правдами и неправдами этот рывочек закрыли. И потом очень хорошо отработал, во-первых, Лонзо, который держал Пола Джорджа один в один. И это прям сработало, потому что он, да, он у него, конечно, да, антропометрически, ну, ему тяжело это делать, да, но он за счет длины рук, за счет позиции, там где-то потолкаться, он ему затруднил жизнь очень здорово. Ну и очень плохо начал Маркус Моррис игру. И в итоге в первой половине Клиперс внезапным образом пришли к тому, что у них самой надежной опцией по атаке стал Демаркус Казинс. Это, конечно, было вообще открытие всего сезона, понимаешь, когда ты Казинсу просто бросаешь мяч винтажно в пост, он один в один обыгрывает раз, обыгрывает два, обыгрывает три, но Стэн Ван Ганти, как бы его ни критиковали, не совсем же идиот. Он начинает менять защиту, начинает менять людей, и получается ситуация, при которой вот начинаются даблтимы, Казинс там где-то потерьку допустит, где-то просто сбрасывает мяч шутерам, у которых не летит. И вот так вот Клиперс, собственно, мучаясь, очень откровенно сегодня провели этот матч. По сути, единственный игрок Клиперс, которому нет претензий за те минуты, которые он провел на площадке, это Терренс Мэн. Все остальные, включая, опять же, Джорджа, который сегодня, вот у Джорджа был, да, прекрасный отрезок последний, очень мощный. Он выдавал там 33, по-моему, очка за игру, с хорошим процентом, реально, там, стал игроком недели, неделю назад. Очень классно отработал прошлую неделю, пока Кавай там продолжает лечиться. Джордж прям, ну, прям выдал действительно отрезочек, да. Если вот, да, последние 10 игр у Пола Джорджа 29 очков, 7,7 подбора, 5,4 передачи. То есть вообще прекрасный стретч. Но при этом сегодня у него 3 из 11, и, опять же, из этих 3, 2 он попал в первые 2 минуты игры. Поэтому сегодня у Клиперс был выходной, как бы, да, по большому счету. Не было Кеннарда, который для них очень важен, да, вот сейчас, вот на этом отрезке сезона, да, мы помним, как месяца 2 назад мы обсуждали, а зачем вообще Кеннард этой команде, зачем они за него деньги заплатили. Вот сейчас на этом отрезке Кеннард был очень важен. И он с Маркусом Моррисом входит в топ-7 лучших шутеров лиги по проценту. И, опять же, Моррис-то поправил процент во второй четверти, во второй половине. Он там забил 3 трешки подряд. В принципе, потащил, но уже этого не хватало. Сегодня Клиперс взяли выходной. В принципе, они в состоянии, мне кажется, бороться. Но то, что у них-то матчей простых не остается на финише сезона, это для них сыграет очень большой минус, потому что им с Фениксом играть завтра. Ну, то есть послезавтра, да, ну, по нашему времени послезавтра, да. А потом у них матч с Денвером, потом у них матч с Лейкерс, потом у них матч с Никс, вот. И, по сути, единственное, но у них две, зато они заканчивают против Хьюстона и Оклахомы. То есть, если у них не будет, да, там особого желания турнирного, они спокойно дадут отдохнуть лидерам в этих матчах. Если будет это самое желание, то я думаю, что сыграют немножко по-другому. Поэтому мне... По Клиперс сегодняшний матч не показательный. Сегодняшний матч скорее про Пеликанс, да, про то, что эта команда сыграла так, как должна была играть весь сезон, а не так, как они играют обычно. Но в остальном я оптимистичен все-таки по Клиперс, но в то же время, ну, им как-то надо все-таки с людьми-то разобраться, потому что у них Беверли травмирован, Кавай травмирован, Ибака травмирован. Сегодня очень-очень скудная ротация на центре была из-за того, что Зубац не вывез, Казинс, ну, хороший отрезок дал, а дальше что? Ну, и Реджи Джексон на позиции стартового плеймейкера, это, ну, не совсем то, с чем ты хочешь выигрывать чемпионство.
Ну, мне кажется, да, тут под конец в любом случае среди троицы Феникс, Клиперс, Юта будет щитанина, и я уверен, что если вдруг, а это вполне вероятно, на шестом месте закончит команда Лос-Анджелес Лейкерс, то на третьем месте оказаться, ну, не закончит абсолютно никто. То, что Лейкерс могут оказаться шестыми, это вполне вероятно. Да, 2,5 игры у Далласа много, и Леброн как бы должен где-то вот вернуться, по его же словам, да, если он там закончит заниматься своими политическими моментами и начнет в итоге заниматься все-таки игрой. Ты как думаешь, вообще Лейкерс, вот 2,5 игры Далласа, мы сейчас вот в этом стретче остановимся, потому что есть вот команда, про которую я хочу говорить подетальнее. Вот если брать Лейкерс-Даллас, сможет ли Даллас зацепиться здесь за Лейкерс и все-таки достать их? Или Лос-Анджелес все-таки рано или поздно вернет Леброна для того, чтобы остаться пятыми?
Мне кажется, Лос-Анджелесу надо остаться пятыми. Видя то, как страдает Юта, которая, опять же, против Лейкерс не очень уверенно играет. И, ну, и понятно, что, да, как бы все там ни говорили, ну, как бы я не хотел этого признавать, но Денвер — это самый легкий оппонент для топ-команд в первом раунде, при всем величии Николы Йокича. Но, ну, не хватит Денверу ресурса в этом виде бороться с Лейкерс в семиматчевой серии. Да, в одномоментно у нас выстреливают и Пиджей Дозер, и Факундо Кампаццо. И в сегодняшнем матче очень хорошо на каком-то отрезке там Шак Хэррисон и Остин Риверс сыграли. И в принципе классный, кстати, очень классный отрезок сейчас проводит Майкл Портер. Очень классный. Он выглядит реально как вторая звезда команды, иногда даже первая. То есть Йокич ему отдает инициативу, мол, давай, создавай, забивай, я тут попасую, как бы, да, постягиваю на себя. Но им не хватит просто мощи в задней линии, мне кажется, чтобы с Денвером тягаться. И может даже и в передней, да, может не хватить. Хотя Милсап, Джавейл Маги, этого может теоретически хватить. Но будет очень тяжело Денверу против Лейкерс, конечно. Поэтому для Лейкерс, мне кажется, задача занять пятое место, удержать, вернее, пятое место, она вполне себе нормальная, вполне себе оптимальная. Вот я смотрю сейчас календарь Далласа. У Далласа календарь не очень тяжелый, прямо скажем. У них есть игра с Детройтом, есть игра с Сакраменто. Правда, они сегодня проиграли Сакраменто без Фокса. Но это ладно. Спишем на случайность, да. То есть две игры с Кливлендом. Есть игра с Пеликанс, которые уже к тому моменту могут сдаться. Это с Торонто, которые могут к тому моменту сдаться. С Миннесотой, которая вообще непонятно чего от жизни хочет. Вот. Поэтому, в принципе, календарь у них не самый тяжелый. Но я Далласу не доверяю. Знаешь, я вот этой группе команд, которые идут за Лейкерс, я вообще ни одной команде не доверяю. По сути, кроме Стефа Карри. Да, но у Стефа Карри мы понимаем, что очень сильные партнеры, которые помогут ему в любой момент, которые подставят плечо, которые не просядут в те 10 минут, когда Стеф будет отдыхать, и обязательно удержат команду на плаву. Все остальные команды, Сан-Антонио, Мемфис и особенно Портленд, вот сейчас на прогулке слушал подкаст с битрайтером Портленда, Джейсоном Квиком, атлетиковским, вот, ну там просто печаль и грусть, понимаешь, в его словах, причем, что как бы, ну, причем, ну, человек вроде бы не заангажированный, да, то есть, но в то же время он с такой грустью рассуждает о том, что да, скорее всего, Терри Стотс покинет команду в межсезонье, да, скорее всего, это конец вот этой эпохи, да, Лилларда, Стотса и Нила Уолша, то есть Стотс уйдет, может быть, и в менеджменте будут изменения. Если будут изменения в менеджменте, то, возможно, кто-то задумается о трейде Си-Джея Макколума, и там, как платить Пауэллу. Пауэллу сколько платить, да, как бы тоже сумасшедших денег запросит Норман Пауэлл в межсезонье. И вообще с этой командой что-то надо делать, потому что она катастрофически просаживается по защите. И всех потуг Лилларда уже не хватает, да, для того, чтобы ее удерживать на плаву. С Мемфисом, ну, мы понимаем, да, там просто молодая команда нестабильная. Сан-Антонио вообще весь сезон волнами играет. Поэтому и Даллас в этой группе команд, он для меня тоже не выделяется в принципе. То есть эта команда крайне нестабильная. Мы не знаем, что будет с Порзингисом. С Порзингисом, простите.
И его, когда-то мы научимся.
Да, когда-то. Нет, мы в эфирах, кстати, как-то вот, знаешь, более-менее получается. Да, это вот, видимо, аура студии, да, и аура моего домашнего, так сказать, домашней обстановки.
Она тут можно что угодно говорить.
Да, да, она немножко влияет, да. То есть, что будет с Порзингисом, резервный юнит Далласа, да, он немножко так стал поярче с приходом Джи-Джея Реддика. Ну, в плане бросковом, да, но все равно все эти люди, Ричардсон, Хардуэй, Брансон, Реддик, ну, все они не самые там, да, не Джо Харрисы, в общем, да, и не Лэндри Шеметы. Поэтому тоже, да, в Даллас веры нет никакой, я просто не вижу смысла для Лейкерс, знаешь, мне кажется, Лейкерс будут идти, вот они сейчас в идеальной позиции, они на 3 матча опережают 6-ю команду, на 2,5, и на 4 отстают от 4-й, то есть им надо вот держать вот эту на плаву, эту разницу, да, как бы, не сильно проваливаться, но и не сильно подниматься. Вот такие матчи, как сегодня у Орландо, выигрывать, там, где-то может лишний раз там дать отдых, отдохнуть. Я думаю, что Леброн не будет форсировать свое возвращение. Леброн спокойно подведется к плей-офф через матчи. И Лейкерс с пятого места оптимально зайдут и будут всех наказывать, как обычно.
Вот ты посредине, да, своего спича зацепил команду, о которой я хотел бы сегодня еще детальнее все-таки в этом подкасте поговорить, да, потому что Portland Trail Blazers уже седьмой пока Портленд, да, 32-28, в одной победе уже от них Мемфис и Сан-Антонио, и одни и вторые Сан-Антонио, да, сегодня ночью выиграли у Вашингтона и подтянулись тоже вверх, в полутора победах от них Golden State, и в последних 10 матчах 2-8. У Портленда 5 поражений к ряду, и на самом деле команда смотрится просто ужасно. Лиллард после своего последнего матча дал интервью такое довольно слезное, где он сказал, что это худший физический год для меня в моей карьере, я не чувствую себя здоровым, я не есть здоровый, я наполучал слишком много травм, мне тяжело играть. И когда мы видим вот такого Лилларда, не такого Лилларда, которого мы видели в начале сезона, да, который, ну, реально сам выигрывал игры, особенно в отсутствии Си-Джея Макколума долгое время, когда мы видим вот Лилларда побитого, у Лилларда за вот последнюю неделю в четвертых четвертях 27% реализации с игры, 4 из 17 из-за дуги. То есть, ну, это просто печально, а все остальные опции команды, ну, надежными их назвать очень сложно. Потому что Нуркич играет даже хуже, чем он играл после травмы в прошлой доигровке. Кармело, ну, да, ну, вы в курсе. Это как бы Кармело Энтони. Какие вопросы могут быть Кармело Энтони вообще? Ему 72 года, и спасибо, что живой, скажем так.
Да, он и так неплохо играет для себя, в принципе.
Да, для себя неплохо. Пауэлл, ну, Пауэлл, наверное, все-таки этой команде дал что-то очень крутое, да? Но, ну, в сравнении, да, все-таки с Трентом, который выходил там и отыгрывал своих там 27-28 минут со скамейки, Пауэлл — это реально вот самая надежная опция, наверное, сейчас у команды. Потому что у Макколума здоровье, проблемы, плохие игры. Ковингтон, ну, какой к черту Ковингтон? Энес Кантер, серьезно, 38 подборов, все, больше ничего он не может дать. И в итоге что мы получаем? Что страдающий, реально поломанный Лиллард не может тащить вот эту команду. Тренер, ну, наверное, уже свое отработал, отжил. И команда просто катится куда-то прям вниз и вниз. И я, если честно, не вижу аутов. И для меня, как бы этот сезон не закончился, я готов сейчас денег поставить на то, что команда Portland Trail Blazers будет в плей-ине 2 года подряд, но в этом плей-ине она не выиграет ни одной игры. Ты как думаешь, Портленд сможет еще вернуться к концу сезона в нормальное, привычное русло для себя? Или эту команду нужно взрывать и переделывать?
Ну вот грустно, опять же, я говорю, подкаст был, мы смотрели, мы работали на прошлой неделе их матч с Денвером. В том матче еще играл Вилл Бартон. И играл на самом деле здорово. У Денвера матч закончился победой Денвера плюс один. И закончился очень такой спорной концовкой, когда Nuggets не реализовали свою атаку. У Портленда оставалось, по-моему, 8 или 9 секунд на атаку. У Терри Стотса был тайм-аут. Он его не взял. Пауэлл забрал подбор, просто пробежал всю площадку и бросил флоутер. Да, там, ну, не, там, с 2 метров. И не попал. И вот на этом все закончилось. Да? То есть мы с Димой еще спорили после эфира о том, что нужно ли было брать тайм-аут. Он настаивал на том, что нужно. Я не то чтобы спорил, я говорил о том, что, ну, ты же видишь, какой сейчас есть тренд на то, что не в таких ситуациях тайм-ауты не берутся. Потому что не дать сопернику сделать защитные замены, чтобы не дать ему расставить оборону и так далее. Он говорит, ну, я этого не понимаю, у тебя есть тайм-аут, у тебя это... Но Портленд в той игре, вот у них реально было 2 отрезка, когда они вели плюс 10 во второй и в третьей четвертях, и казалось, вот еще один бросок дальний, и все. И игра закончится, Йокич не может вытащить эту команду. Ну, объективно, прыгнуть через голову не получится. Но Портленд этих бросков не делал. Взамен они делали несколько потерь, несколько каких-то осечек. Давали Денверу вернуться в игру. И Денвер концовку выиграл. И вот эта игра, понимаешь, она хоть и неделю назад была, но после этого они в два раза проиграли дома Мемфису. И оба матча, я как раз второй матч я досматривал уже в воскресенье, да, по пути с нашей студии. Очень симптоматичная. Вот это была игра недельной давности. Она, в принципе, тренд подчеркивает максимально хорошо. То есть, действительно, в команде ужасная транзитная защита. Никто не бежит назад. Норман Пауэлл, как ты правильно говоришь, дал команде в атаке, но он точно так же отобрал у нее в защите. Потому что, в отличие от Гэри Трента, который хотя бы понимает примерно, где он должен стоять в обороне, Пауэлл этого не понимает или не хочет понимать. Тут вопрос непонятный. В итоге три защитника, да, вот этот лайнап, который Лиллард, Макколлум, Паул, он вообще не несет никакой защитной нагрузки, особенно когда еще вместе с ними Контер выходит. То есть это вообще гайки, потому что Ковингтону приходится за троих там защищаться, бегать, но он просто не в состоянии этого сделать. Нуркич с Мемфисом во второй игре мне понравился, в принципе, и по защите, и по атаке, но не было там, да, того Нуркича, которого мы привыкли видеть. Поэтому, да, и главное, что вот эта вот апатичность Терри Стотца, которая, в принципе, работала, да, в предыдущих сезонах на него, то есть и Лиллард, и Макколлум говорили о том, что не трогайте тренера, это наша вина, это наше поражение. То сейчас тут уже, наверное, виноваты все, но в первую очередь виноват Стотц, который недостаточно адаптивен, который вот тоже, да, они подписали Деррика Джонсона, там солидные деньги, и просто Зачем? Его не выпускают. И просто его да. не выпускают. Ну как, вы хотели строить вокруг этого человека защиту, ну вокруг него и вокруг Ковингтона. И что? И где? То есть им не хватает больших, действительно, да, то есть травма там Зака Коллинса оказалась для них там более серьезной потерей, наверное, чем можно было бы ожидать. Потому что Контер, несмотря на свою сумасшедшую статистику, ну, он читер. Он читер, ну, Вестбрук по сравнению с ним это очень эффективный игрок, потому что Контер, эти подборы, понимаешь, они ни к чему не ведут. Я об этом говорил еще там где-то на второй фазе сезона. Сейчас это абсолютно заметно. И все плохо, понимаешь? И вот бывает такое, да, то есть мы к Портленду очень хорошо относились, мы хайпили их в межсезонье, и не только мы, опять же, потому что нам казалось, что очень глубокая команда, очень сыгранная, но оказалось, что вот эти стартовые геройства Лилларда, да, когда он шел там 62% в клатче или 61% в первые два месяца сезона, но они как-то вот замаскировали, да, этот момент и все скрыли. А когда Лиллард перестал немножко попадать, когда Лиллард подсел, потому что он-то тоже играет на сумасшедшей нагрузке, он меньше 42 минут очень редко за матч играет, пропала эта магия. И Лиллард, кстати говоря, вот в том матче с Денвером, он в концовке такой херни, простите, набросал, что это, то есть он переходит центр поля, да, понятно, что в лиге есть такие люди, как он, как Стеф Карри, как, я не знаю, может, Кевин Дюрента, как Кайри, которые имеют право бросать за 2 минуты до конца при равном счете с 8 метров. То есть сведение, да, вот только начинается атака, и я пуляю, мне пофиг. Да, он имеет право, он суперзвезда, он Дэмиан Лиллард, но конкретно по той игре, когда у него там 7 из 20, по-моему, было, ну куда ты тулишь? Ну, господи, ну у тебя же есть другие варианты, счет равный, ну продавите, это же Денвер, это же не Лейкерс. У вас есть преимущество на некоторых позициях в скорости, но нет, не надо, понимаешь. И сам Лиллард, мне кажется, тоже, он наелся баскетболом. И Портленд вот сейчас напоминает реально ту команду, которой они были, вот вспомни, где-то 4-5 матч первого раунда с Лейкерс в прошлом году. Они были настолько выжаты вот этим восьмиматчевой погоней за Мемфисом, потом плей-ином, что они вышли уже на концовку серии с Лейкерс уже просто выдохшиеся. И сегодня у них мало того, что они физически выдохшиеся, они еще и морально, мне кажется, сильно подкошены. И вот это сказывается на Портленде сильнее всего. То, что взрывать надо, это понятно, что надо, но у тебя 41 миллион получает Лиллард, 31 миллион получает Макколлум. Ну давай, взрывай. Удачи тебе. В попытке это все взорвать, тем более Пауэлл будет просить в районе двадцатничка, как говорят. У тебя Нуркич негарантированный 12 миллионов, ну, в принципе, я думаю, что он подберет это. У тебя Ковингтон 13 миллионов. Ну, удачи.
Антони Саймон спасет систему, возможно.
Ну, тоже вот и нет скамейки, кстати говоря, да. То есть Саймон, Слитл, Кармело, даже Кармело там отнюдь не худший, да, когда он выходит со скамейки. Саймонс и Литл все-таки, да, они потихоньку, какие-то моменты у них есть хорошие. Но этого не хватает для того, чтобы реально тащить команду. Я думаю, что Портленд, надо посмотреть их календарь, конечно, сейчас вот вижу игру с Лейкерс у них. То, что уже радости не добавляет. Поэтому мне кажется, что в какой-то момент, конечно, они перестанут так. Ой, какая прелесть. У них
там
матч.
Же страшно, что ли?
Следующие матчи Портленда. Сегодня они играют с Индианой ночью. На выезде. Mm-hmm. Индиана, которая, в принципе, сейчас бодается. А потом у них снова матч с Мемфисом. Потом Бруклин в гостях. Потом Портленд в гостях. Потом Атланта в гостях. Вот. Затем они пожалуют в Кливленд. Потом они принимают дома Лейкерс, Сан-Антонио, Хьюстон. Играют с Ютой, Фениксом и Денвером. То есть у них реально, ну то есть победы ты им по умолчанию отдаешь только в игре с Кливлендом и в игре с Хьюстоном. Все остальное... Это как минимум борьба, да. Ну а матчи в Юте, в Фениксе, против Лейкерс, против Бруклина. Ну иди выигрывай, удачи тебе.
Давай еще на секунду на Западе останется, потому что мы в своих подкастах не обсуждали окончание сезона для Джеймса Уайзмана. Джеймс Уайзман закончил сезон, не самый лучший сезон для второго номера драфта, как ни крути. И как только Джеймс Уайзман закончил сезон, Стефа Карри прорвало. Я не знаю, связаны это вещи или нет, но когда Уайзмана на площадке нет, Стеф Карри бросает на 6% больше из-за дуги. 40% с ним, 45% без него. Даже двухочковые Стеф Карри бросает больше. Он бросает больше, чаще и эффективнее. Соответственно, команда начинает выигрывать. Ну, это понятно, что команда начинает выигрывать, когда Стеф Карри бросает больше и чаще. Но все остальное это абсолютно не важно. И Golden State без него смотрится лучше, чем с ним. 7-3, и это как бы абсолютно неоспоримый факт по абсолютно всем статистикам. 7-3 за последних 10 матчей, и Golden State сейчас, ну, уже, думаю, закрепился, и вряд ли Пеликанс их догонят. 4 матча между ними, ну, думаю, нет. Думаю, Golden State может себе уже спокойно отдыхать, да, и готовиться к плей-ину. 2,5 матча до Далласа, опять-таки, ну, будет сложно Golden State зацепить. Но Карри сможет ли, два вопроса главные, которые гложат, сможет ли Карри играть на таком уровне еще там 10 матчей регулярки и потом в плей-ине дать там 2 best of 1, да, которые нужны. И, а что делать дальше? Потому что, ну, очевидно, Уайзман, ну, это не то, наверное, что надо этой команде. Смотрю календарь сейчас Golden State, Dallas, Minnesota, Houston, 2 Новых Орлеана, 2 Оклахомы, Utah, Phoenix, 3 Новых Орлеана и Мемфис. Прекрасный календарь на самом деле. 2 Оклахомы, 3 Новых Орлеана и Houston, Minnesota. Ну, как бы, бери, выигрывай хоть все, абсолютно. А, ты как думаешь, с Уайзманом-то вообще что делать? И это совпадение, то, что после вылета Уайзмана команда понеслась и Карри заиграл? Или это тенденция?
Ну, во-первых, с Уайзманом я бы не связывал с Карри, да, вот в моменты с Уайзманом. Я бы связывал с тем, что без Уайзмана у Golden State лучшая защита в лиге. Вот это вот ключевой момент.
Ну, вот
момент.
Это да.
Вот это вот ключевой момент, да. И, в принципе, то, что, ну, и Карри, да, который на этом защиту накладывается, то есть Golden State неплохо защищаются, и Стеф исполняет свою магию, ну, и Дреймонд Грин, конечно, просто феноменальные некоторые матчи, как у него недавно, да, была игра, где он 19 ассистов отдал при трех бросках с поля. Это плеймейкерский уровень, я не знаю, как... С кем даже это сравнить? Это какой-то космос. Что касается Уайзмана, было много разговоров где-то с месяц назад, до его травмы, о том, что растет разочарование Уайзманом в команде, внутри команды. То есть, с одной стороны, Стеф Карри и Дреймонд Грин защищают его, говоря о том, что да, это наш мальчик, мы за него горой. Но когда они постоянно его там что-то его там объясняют, указывают на ошибки, а он выходит и делает те же самые ошибки, то, конечно, игроки калибра суперстаров, да, то есть калибра там топ-5 игроков лиги и там Дреймонда, который, да, у нас там Defensive Player of the Year и там потенциальный Hall of Famer, то, конечно, они разочаровываются таким вещам. И организационно Golden State вот тоже есть разочарование первым сезоном Уайзмана. В то же время все понимают, что Уайзман-то сколько... 2 матча, нет, сколько он там, 5 матчей в колледже сыграл. То есть человек, по сути, из школы. Да. Человек, по сути, из школы пришел в NBA, плюс еще в такой сезон, да, когда нет тренировок, когда у тебя тренировки, по сути, во время игр, и мало даже времени видео посмотреть, не то чтобы что-то отработать. То есть, с одной стороны, все понимают, что это объективная сложность, и есть материал, с которым надо работать, и есть рабочая этика у Вайзмана, за которую его очень сильно хвалили и репортеры, и партнеры по команде, и менеджмент. С другой стороны, все понимают, что, как бы, да, это не совсем то, чего ожидали. Ну, а рывок, ну, такое вот соотношение, да, убрали Вайзмана, все-таки Кевин Луни, каким бы скучным игроком, да, он не был, да, по большому счету, так сказать, капитан команды имени Кайла Андерсона, ну, не капитан, да, член команды имени Кайла Андерсона, но Кевин Луни дает вот ту самую надежность в обороне, которая нужна, плюс Дреймонд, конечно, набрал форму, да, он там по броску просел очень сильно, но все остальное он сделает очень качественно. Поэтому этот рывок Golden State, да, он, конечно, связан с уходом Вайзмана, но не в атакующем плане, в первую очередь в защитном. Сможет ли Стеф играть так дальше? Я думаю, а почему нет? А что ему, собственно, мешает? Это же Карри, а не какой-то, да, флюковый чувак, который там за 10 игр навалил, да, там условно. Это же все-таки Карри, это лучший скорер лиги теперь уже. Тем более, я думаю, что у Стефа большая мотивация выиграть скоринг тайтл, в борьбе за который вот он на днях обошел Брэдли Била. И борьба у них будет прям ноздря в ноздрю. Да, до последнего матча. Поэтому мне кажется, что у Golden State как раз хорошие, в принципе, шансы. Опять же, ну, не самая глубокая, не самая качественная команда. Но один фактор Карри, ну вот сочетание Карри и Дреймонда, он настолько устрашает, мне кажется, всех, что с Golden State не хочет играть никто, ни в плей-ине, ни в первом раунде плей-офф, ни вообще не хотели бы их видеть в принципе. Но проблема в том, что их хотят видеть другие, хотят видеть зрители, хочет видеть пресса, хотят видеть болельщики. И это, конечно, большой фактор тоже опасаться Golden State на финише сезона.
Ну да, в первом раунде не хотелось бы их увидеть. Ладно, заканчиваем Западом, последним хот-тейком. Александр, после прихода Святослава Михайлюка в Оклахома Сити Тандер у команды 3 победы и 20 поражений. Это связанные факты или нет?
Ну, просто Святослав Михайлюк как раз пришел в команду в тот момент, когда она начала, наконец, делать то, чего мы от нее ждали весь сезон. Она начала проигрывать, как кто-то из наших патронов гениально написал в чате, где-то там недельки 2 или 3 назад, Сэм Прести наконец-то объяснил своим ребятам, за какие результаты им будут давать премии.
В первую очередь Алу Хорфорду, да?
Ну вот, видимо, да. То есть, и понятно, что Оклахома в этом виде, это, конечно, такая, ну, вот мы очень любим, да, вот это выражение сборная G-лиги, да, но, в принципе, Оклахома-то и есть сборная G-лиги, да. То есть, конечно, Хьюстон, это, я думаю, первая сборная. То есть, это там сейчас, если убери оттуда Келли Алиника, там вообще как-то...
Да не, ну подожди, не, ну почему это? Смотри, если мы убираем из состава Оклахомы не играющих Хорфорда и Мускалу,
да.
Вообще, да, который да. Не играет, то самым опытным игроком этой команды становится кто?
Святослав Михайлюк.
Нет? Святослав Михайлюк, да, ну. Святослав Михайлюк. А нет, есть еще Тони Брэдли. Есть еще Тони Брэдли, который... А нет, Тони Брэдли на год дольше играет, правильно?
Ну, они, по-моему, я вот честно вот не
да, помню. Да, на год раньше пришел Тони Брэдли. То есть, окей, Тони Брэдли портит всю манину.
Ну, есть еще Тай Джером, которому просто 250 лет. И будешь не считать его опытным игроком.
Логично, но Кенрич Уильямс, Шай, Михайлюк, как бы это ребята,
ну,
которые
Шай
3 года
в лиге. Шай травмирован, Дорта постоянно мы видим лоуд-менеджер, да, то есть Дорт, когда играет, в принципе, он показывает очень классный уровень в атаке, да, очень неожиданный, да, для всех рывок Дорта в атакующем плане, он реально растет в очень-очень крутого винга, в очень крутого, вот, но его очень технично лоуд-менеджер. Тео Малидон, ну, первый сезон от разыгрывающего, чего вы ждете? Айзея Робби, андерсайд центровой, и так далее. Ну, просто по каждому игроку, да, мы идем. И, конечно же, его величество Алексей Покушевский, который просто человек-хайлайт, человек, который, ну, вот, как сказал Зак Лоу, говорит, я бы просто вот смотрел на него и смотрел, потому что это как плохой сериал. Ты никогда не знаешь, какое будет следующее движение, понимаешь? Вот. И это классно, да, но в то же время мы понимаем, что эта команда, ну, ей сколько? Ей давали 23 победы. они перед сезоном, они жесточайше оверачивнули по первой части сезона. Просто жесточайше. Они выиграли такое количество матчей, тем более не своих, которые, я не знаю, как они это сделали. Сейчас у них 20 побед, и, в принципе, они накатывают на финиш сезона с тем, что они вполне могут не выиграть больше. Нет, наверное, один матч. Они играют с Сакраменто, по-моему, три раза за оставшиеся отрезки.
Ну, один точно выиграет.
Да, вот они три раза играют с Сакраменто. Вот здесь я вижу, да, как они могут выиграть. Может, они выиграют у Юты или у Клиперс в самых последних матчах сезона, да, когда, Юта и Клиперс там уже решат свои какие-то задачи, да, в принципе. Но все остальные, Бостона, они не выиграют. У Пеликанс не выиграют. У Индианы могут, но вряд ли. У Феникса точно не выиграют. У Голден Стейта два раза, сомневаюсь. Вот. Поэтому вполне возможно, что, больше, чем две победы у них вряд ли будет на финише сезона. Поэтому оно, с одной стороны, да, приходит логично туда, куда оно должно было прийти. С другой, конечно, выглядит так себе. В то же время это молодая команда с молодым тренером. Она набирает тонус, да, там набирает какие-то, набивает себе шишки. Но если мы говорим про конкретного одного игрока, который нас всех интересует, то, тут ничего хорошего сказать, в принципе, нельзя. Потому что у Михайлюка три или четыре хороших матча, да, было в Оклахоме, в принципе. По статистике, по игре, как бы там к нему особо претензий нет. То есть, да, он играет в такой не очень организованной среде, где где-то бегает там без мяча, где-то там, наоборот, ситуативно ему мяч дают, и он классно это, и он классно работает. Но, в принципе, да, вот в последний месяц, да, вот после той самой игры с Торонто, когда 1 апреля они выиграли, это была их последняя победа, Михайлюк дал 9 из 14, 22 очка, то после этого, матч с Индианой, да, был у него качественный. Матч с Детройтом частично качественный. Все остальное от среднего к плохому. 29,4% реализации трехочковых. Даже если команда проигрывает все матчи подряд, то как бы нужно попадать в свои броски, если ты шутер. А с этим у него есть явная проблема. И пока, и сложно сказать, да, это проблема того, что, команда такая, да, то есть не создают открытые броски, слишком сильные соперники, или он сам. Где-то, правда, где-то посредине. Но по перспективах Михайлюка пока рассуждать не хочется меньше всего на самом-то деле, потому что, в этой команде он, не вписался, мне кажется. Вот так вот, если коротко.
Посмотрим, как оно будет дальше. Может и не впишется окончательно, кто его знает. Ладно, давай все-таки на восток запрыгнем. Да, поговорили мы про Бруклин, Филадельфию, Милуоки. В эфире тут разговаривали довольно много. И здесь уже зацепили. Но хотелось бы поговорить про самые горячие команды Востока. Потому что на Востоке сейчас, если брать последних 10 матчей, самая горячая команда это Нью-Йорк. Вторые это Вашингтон, да, 8-2 за последних 10 матчей. И то сегодня проиграли там в супер-овертайме у Сан-Антонио. А, и потом по 7-3 у Атланты и у Бостона. Вот это меня прям удивило. Бостона 7-3. Мне как-то, знаешь, прошлая неделя, где Бостон проиграл всем подряд, оказалось, что до этого-то у них же реально был винстрик-то большой. Про Бостон и Атланту, наверное, нечего сказать.
Про Бостон мы посмотрим, какие выводы будут сделаны из воскресного позорища. Потому что это было реально позорище.
Все интервью, которые я прослушал, подкаст бостонских битрайтеров, которые я послушал, то, что говорил там Джейлен Браун и Смарт после матча, это, конечно, полностью дублирует то, о чем мы говорили в студии. Мол, это стыдоба, мы так играть не должны, что мы делаем вообще непонятно, как это происходит вообще непонятно, что происходит с нами в атаке и в защите мы не знаем, почему мы расходимся, какой-то бред, нам надо собраться, дать друг другу леща и играть в баскетбол. И, потому что Шарлотт, я даже не знаю, как это писать, более позорных матчей в этом сезоне не было. Хотя нет, был, когда-то у Вашингтона проиграли. Правда, это тоже был утренний матч.
У них был знаменитый матч с Никс, когда они набрали 75 очков.
Да, но это уже было очень давно, поэтому я немножко забыл, но мы что тогда не понимали, кто такие Никс.
Да, это оправдание железное.
Да, мы тогда не понимали, как Никс Милуоки плюс 30 хлопнул, потом Бостон хлопнул, мы думаем, как можно Никс проигрывать, вот так вот можно Никс проигрывать, Никс домашнюю площадку еще заработает себе, чем черт не шутит, они довольно близки к тому, чтобы реально домашнюю площадку в плей-офф иметь, поэтому вот про Никс, все-таки про Никс невозможно ничего не сказать, люди просто обидятся, если в подкасте не поговорить про эту команду. Почему это заработало? Это, во-первых, и во-вторых, да, в эфире мы тоже это немножечко все-таки зацепили, но хотелось бы не немножечко, а более серьезно. В этой команде играет претендент на MVP этого сезона или нет?
Наверное, да. Наверное, играет. Ну, то есть, как Симмонс сегодня тоже сказал, что Джулиус Рэндл вряд ли входит там в шестерку лучших или там самых талантливых игроков лиги, да, там на данный момент. Но он входит в шестерку тех, кто проводит лучший сезон. И это правда. Но Никола Йокич тоже вряд ли самый талантливый баскетболист в NBA. В лиге, где
ну,
есть
наверное,
Леброн, Леброн, Дюрант, Харден, Кайри Ирвинг, Янис, в конце концов. Вот. А Йокич-то проводит феноменальный сезон. И у Рэндла та же самая история. Во-первых, Рэндл не пропускает матчи. Во-вторых, Рэндл играет сумасшедшее количество минут. В принципе, это нормально для команды Тома Тибодо. Как мы знаем, исторически, но Рэндл пока ножки держит. У него 61 матч, он сыграл все игры. 37,5 минут.
Ну в начале сезона вообще по 45 играл.
Ну и самая шокирующая статистика, это, конечно, 42% от реализации трехочковых. Это очень круто. Плюс 3,5 потери. Я-то помню, как Рэндл играл еще за Лейкерс и потом за Пеликанс, когда у него потери, ну просто, да, он такой вроде бы как поинт-форвард, а поинт-центр, который может создавать, может пасовать, есть какие-то навыки, но просто он швыряет мячи куда ни попадя, как бы, да. Сейчас это все направлено, сейчас это все работает. И здорово, что вот вокруг него построилась такая команда. Опять же, команда очень тренерская, но тут про каждого, понимаешь, тут вот ну, нету, да, там, ну, понятно, что есть Рэндл и Тибодо, да, это таких два столпа. Но если же раскапывать в ростер, смотреть, то прекрасный сезон проводит Арджи Барретт. Мы наконец-то увидели за счет, почему он был третьим пиком на том самом драфте и почему он, собственно, был консенсусным третьим пиком, да, то есть мы говорили о том, что есть Зайон, есть Джай, есть Барретт и есть все остальные. И я, например, до последнего, да, я отстаивал мысль о том, что Барретт это лучше, чем о нем пишут, чем в нем видят, потому что вот у человека есть победная ментальность, есть правильные баскетбольные гены, правильные баскетбольные корни. Когда у тебя отец играл в NBA, когда у тебя крестный папа Стив Нэш, ну ты не можешь просто быть куском говна. Бесхарактерным. Ну просто. Нет, ты можешь, конечно, да, но это не та история. И Барретт в этом сезоне показывает прогресс, особенно бросковый в первую очередь, который меня удивляет. Да, по сути, по сезону-то у него, ну по сезону у него 38,6% трешек. То есть он приходил в лигу, у него, по-моему, меньше 30 было в сезоне за Дьюк. Это огромные цифры, огромный прогресс. Да, да, спотап, в основном спотапы. Кстати, вот очень советую посмотреть всем видео, которое сделал Кевин О'Коннор на прошлой, кажется, неделе на рингеровском канале, как раз про Арджея Барретта, про его прогресс. Там было интервью с Дрю Хенлоном, знаменитым бросковым тренером, который работает и с Брэдли Биллом, и с Джейсоном Тейтумом. Ну, с молодыми в основном, да, звездами, которые вот приходят в лигу. И он говорил о том, что вот, в принципе, прогресс Барретта бросковый объясним. Но сейчас мы будем добавлять летом и там в паузе мы будем добавлять бросок трешку сведения. То есть, да, вот для Барретта следующий шаг это начать бросать сведения. И если он еще и сведения начнет заваливать уверенно, хотя бы средние броски, то я думаю, что это вообще будет очень классный баскетболист. И вообще сложилась химия очень хорошая в команде, да. То есть Нерлинс Найоль, которого даже там с писали уже 833 раза. Если бы реально вот эта мысль Андрея Гладченко, нашего коллеги, который говорит о том, что если бы Найоль со старта сезона, ну если бы там с 10 матча сезона играл в старте, то он бы сейчас был в топ-3 разговора на защитного плеера, на защитного игрока года, Defensive Player of the Year, потому что он классно цементирует защиту, он показывает все эти навыки, из-за которые он, собственно, до сих пор в лиге. Атлетизм, умение меняться, умение защищаться в поле, блоки, грамотная оппозиционная игра. Здорово выглядит и Бёркс, и хорошая у них, конечно, скамейка. Вот этот юнит, у них-то самое смешное, что по статистике у них-то не с Рэндлом лучшая пятерка, у них лучшая пятерка там, где Квикли, Дерек Роуз, Гибсон, Буллок, по-моему, и Бёркс, по-моему, вот такая вот, да, там очень атакующие варианты, ну и Дерек Роуз, и Квикли, ну, да все здорово, знаешь, вот нет игрока в составе Никс, про которого хочется сказать плохо, ну, по сути, наверное, за исключением Франка Ntilikina и Кевина Нокса, но о таких людях просто лучше не заикаться лишний раз, дабы не портить себе настроение. Да, не совсем хороший там сезон у Оби Топпина, но никто же не знал, да, что Оби Топпин придет в команду, где будет топ-5 MVP игрок. Ну и все это скрепляется Тибодо его вот этой железной рукой, железной дисциплиной. И добавить к этому абсолютно нечего. То есть команда борется каждую игру. Команда показывает осмысленный баскетбол. Что редко мы можем увидеть, да, в современной NBA. Они не сбиваются на Пулялова. Они пытаются играть от сильных сторон. И раскрывают эти самые сильные стороны. Никс, конечно, это самое, наверное, большое открытие в этом сезоне. Если так вот брать по соотношению, да, предсезонные ожидания. Ожидания. Ну, Феникс есть еще, да, как бы. Ну, от Феникса,
ну, да, да, да,
Феникс, но от Феникса мы все-таки ждали, да, что они там будут там бороться там, за пятое, за шестое место. Да, никто не ставил их там вторыми и даже первыми. Но пятое, шестое, от Никса никто вообще ничего не ждал. И то, что они сейчас идут в четверке, это с одной стороны, сенсация, с другой стороны, это максимально заслуженно и максимально оправданно.
Ну да, тут вопрос вообще быть не может. Я вот сейчас смотрю рейтинги пятерок Никс, и действительно защитный рейтинг некоторых пятерок прям поражает. Настолько хорошо это все работает. Найоль Балок, Пейтон, Рэндалл Барретт — это лучшая пятерка сейчас и больше всего минут наиграла. Но защитный рейтинг у них хуже, чем у Балока, Пейтона, Рэндалла, Робинсона. Ну, Робинсона, да, давно нет. Поэтому...
Но, кстати, травма тут... Робинсона им помогла в каком-то смысле, да, mm-hmm. потому что, с одной стороны, его надо развивать. Он такой большой актив, игрок на будущее. Но, с другой стороны, Митчелл, как и любой молодой большой, он допускает много позиционных ошибок. И оказалось, что... Найоль и Гибсон, да, вот эта связка, она эффективнее просто для этой команды, которая готова побеждать сейчас.
Брэдли Бил, лучший игрок недели прошлой. 12 трипл-даблов за месяц, побив рекорд Оскара Робертсона у Рассела Уэсбрука. 8 побед подряд у Вашингтона. Ты любишь этот Вашингтон? Скажи, тебе нравится этот Вашингтон? Ты кайфуешь от этого Вашингтона,
Саша? Все классно с Вашингтоном, но травма Дэнни Авдии портит, конечно, мне все настроение на самом-то деле. Потому что вообще мне показалось, когда я увидел первый раз видео, мне вообще показалось, что он карьеру закончит, понимаешь? Слава богу, что там просто перелом. Без каких-то там хейвардовских, да, вот этих моментов, что это там 3 месяца плюс восстановление, и к следующему сезону Дэнни должен быть готов. Я очень надеюсь, что он восстановится и поможет. Но вообще Вашингтон классный, конечно, да, вот это обмен Геффорда, который вообще как бы там, да, был там не при шее кобыле хвост, да, в этом обмене там в трехстороннем его там скинули в Чикаго, и оказалось, что внезапно, да, Даниэль Геффорд — это тот человек, который за год до выхода на драфт, он был в ранних мок-драфтах, он котировался в десятке, но он потом остался в Арканзасе еще на сезон, не спрогрессировал. И упал во второй раунд очень далеко. Там же его выбирали, Чикаго Буллс. Очень классно работает Робин Лопес. Бертанс наконец-то начал оправдывать свой гигантский контракт. Алексея Лыня не можем не отметить. Он свои минуты проводит классно, надежно, скажем так. Да, он стартовый центровой, но он не лучший центровой команды. Потому что Робину Лопесу все-таки в плане надежности, особенно оборонительной, он проигрывает. Но вот эта тройка Лопес, Геффорд, Лэнь, она, в принципе, свои задачи решает. И помогает команде. Ну, а Расти и Бил, конечно, это летальная связка. Поэтому, когда у нас сегодня был, опять же, в чате патронов небольшой спор о том, что вы считаю ли я Вашингтон командой лучше, чем Торонто, возможно, и нет. Но я считаю, что Бил и Вестбрук в нынешнем состоянии на уровень выше всего того, что есть у Торонто. И понятное дело, что у Вашингтона очень хорошие позиции. Они, во-первых, они смогли реально восстать из пепла просто. И полностью оживить свой сезон. Но для них-то дело еще не закончено. Потому что Чикаго и Торонто после сегодняшних ночных побед в одном матче от Вашингтона находятся. И борьба еще не завершена отнюдь. Но то, что Вашингтон оживил этот сезон, оживил эту ситуацию на Востоке, это безусловно классно.
Вот ты как думаешь, чем закончится? Да, вот, потому что я вот сердцем, да, хочу, чтобы все-таки Вашингтон играл в плей-ине, потому что мне кажется, что Брэдли Бил вместе с Расселом Уэсбруком могут плей-ин выиграть. Ну, например, если они играют там первый матч против Индианы, а второй против Шарлотт, да, вот как оно есть сейчас, то Вашингтон, ну, может и тех переиграть вообще без проблем. Вашингтон сейчас любых может переиграть. Кого бы ты хотел видеть в плей-ине, вот последним вагоном на Востоке?
Я бы сказал, наверное, да, при всем уважении к болельщикам Пейсерс, что я бы не хотел видеть Индиану.
Это плюс, кстати.
Потому что, ну, у них, с одной стороны, очень интересная сейчас команда, да, собралась там вот в этой, в нынешней ее версии, где Эдмонд Самнер начинает игры, где Ашай Брисет чуть ли не третья звезда, и где Левертус с Брогдоном приходится тащить на себе вообще всю эту конструкцию, и Ти-Джей МакКоннелл, конечно, продолжает оставаться таким теневым кандидатом на шестого игрока года, но в целом это реально команда тоже очень сильно потерявшая по кадрам. Майлз Тёрнер, вероятно, выбыл до конца сезона. Посмотрим, как будет у других ребят со здоровьем, я имею в виду больших, да, и Сабониса, и Гогу Битадзе. Поэтому мне как-то Индиана, ну, честно говоря, не возбуждает. Да, вот они на старте сезона дали хороший кусок, и за счет этого куска до сих пор едут в десятке. Я бы с большим удовольствием посмотрел в плей-ине на Чикаго. Потому что мне кажется, что, несмотря на всю ту нестабильность, которая у них есть, пара Вучевич-Лавин с вкраплениями Даниэля Тайса, с неплохой игрой моментами Коби Вайта, с тем, что в принципе в команде есть кое-какой защитный потенциал. Да, его Билли Донован, судя по всему, не в состоянии раскрыть, но когда хотят защищаться, то и Гаррет Темпл, и Сатаранский, и Тадеус Янг, и тот же Тайс, они включают хорошее. Вторая пятерка у Чикаго выглядит моментами гораздо интереснее, чем первая. И если Донован за оставшиеся 11 матчей сезона более-менее разберется с тем, как он будет использовать эту пятерку, то Чикаго это такой очень интересный, да, момент. И чисто стилистически даже, да, команда, в которой, опять же, как и в Денвере, центровой заправляет нападением, центровой, ну, от центрового все раскручивается, да, не от защитника какого-то, да, это не двоечки постоянные или там не разброс мяча, как у Юты, это вот такой стиль. То есть чисто по стилю, да, вот в четверке, да, чтобы сыграли Вашингтон, Чикаго, Шарлотт или там Бостон, Майами, ну, Шарлотт, Бостон, Майами, да, вот эти команды мы сейчас рассматриваем. То есть абсолютно разные стили вот здесь бы схлестнулись, вот это было бы очень круто. Но Индиана, если выйдет, пускай играют, я думаю, что у них-то шансы тоже будут. Если восстановится Сабонис и Битадзе, то в пополнении в состоянии побороться.
Ох, ладно, ты знаешь, я не знаю, что еще хотелось бы пообсуждать. То, что НХЛ теперь будет показываться на ESPN и на TNT точно так же, как НБА, это очень интересно. Очень много разговоров сегодня ночью было про то, что мы скоро увидим Чарльза Баркли в студии аналитики на Национальной хоккейной лиге. Это реально было бы интересно. То, что теперь и NBA, и НХЛ на тех же платформах. Напомню, что НХЛ почти 10 лет были на NBC. Начиная с следующего года они возвращаются на ESPN, основным потоком, но вторым потоком, включая там три Кубка Стэнли, будет также на TNT, и мне вот очень интересно Баркли и Шака увидеть. Я думаю, будут какие-то интересные коллаборации, потому что TNT Тернер заплатил огромные бабки НХЛ за вот этот пакован, который я, собственно, к ним прилетел. Ну, три финала Кубка Стэнли в следующие 7 лет на TNT, это очень серьезное такое вложение, там 1,6 миллиарда долларов TNT за это заплатили, так что ждем всеми любимых аналитиков из этого, из НБА на трансляциях НХЛ, я думаю, это было бы забавно понаблюдать.
Ну, я вот так открыл новостную ленту последнюю, тут, конечно, много травм в NBA, да, вот Джон Уолл пропустит остаток сезона. Неожиданно.
Отличная новость.
Неожиданно, да, в принципе.
Только не новость.
Ну да, только не новость. Ну, контракт Демаркуса Казинса мы обсуждали, что его оставляют Клиперсы, в принципе, это логично. Да, тяжелую травму Деван Кеннеди из Мэджик получил ужасную, конечно, да, дай бог ему здоровья. Ларри Нэнс пропустит остаток сезона у Кливленда. Кстати, Кливленд надо похвалить вот так вот коротко. Они не сдаются, знаешь, вот такая боевая команда у Джейби Бикерстаффа. Интересная, в общем-то. И еще, я думаю, кружки попьют там на оставшейся части сезона. Ну и вот Орландо, заменяя Девана Кеннеди, подписала Морица Вагнера, которого Бостон разменял на Джабари Паркера 10 лет назад.
Я просто повздыхаю. Да,
да.
Ну про Криса Дана мы сказали.
Да, Крис Дан вернулся, да, человек-миф. Сыграл сегодня впервые за полтора года в NBA. Не сильно помог, конечно, Атланте, но помог. Ну, в общем, да, вот такие минорные, да, мувы, которые там есть, они... Ну, проходят так, в NBA, да, но...
Ну, просто сезон по чуть-чуть заканчивается, то есть...
Да уже не по чуть-чуть, тут осталось-то сколько? 3 плюс... Ну,
16 мая,
плюс 16 мая 19 дней.
Да, осталось две полноценных недели и вот пять дней этой недели, так что очень-очень мало времени, и все, собственно, будет закручиваться, все будет заостряться, будем следить, конечно, за битвой Вашингтона, Чикаго и Торонто, за Западом, там, конечно, разборки просто лютейшие, и за топ-3 команды борются, потому что в лиге на данный момент ничего не определено, кроме того, что Юта гарантировала себе плей-офф, а Миннесота и Хьюстон гарантировали себе аут. Все остальные все еще в борьбе, даже на бумаге Орландо может выйти в плей-офф все еще. Так что, как бы, лига никогда не заканчивается. Смотрите, смотрите наши трансляции. Давай, как всегда, анонсами закончим, да?
Ну, наверное, да. Но я не знаю, когда мы этот подкаст выпустим. Вот.
Я тоже не знаю, когда мы выпустим.
Ну, давай тогда...
Про сегодняшние матчи можем не говорить.
Да, тогда не будем говорить. Тогда скажем, что со среды на четверг у нас супер матч Феникс-Клиперс.
Это реально супер матч.
В 5 утра. В 5 утра очень-очень хороший будет, на самом деле. Ждем его с нетерпением. Ну, а у вас, Виталий, суперматч Миннесота-Голден Стейт.
Ну, у меня Миннесота-Голден Стейт, это когда он у меня?
30 апреля, я вот смотрю, записано.
30 апреля?
Ну, до 30 апреля вы
Миннесота-Голден Стейт, да, 30 отдыхать. Апреля.
Причем это бесплатный матч.
Да, матч, который будет ВКонтакте.
Да, этот, а у нас параллельно будет игра Денвер-Торонто.
Ну вот, конечно же, Миннесота Голден Стейт поинтереснее, нет, ребята, ну, я думаю, это абсолютно очевидно.
100%, нет, знаешь, как мы сегодня в эфире во время, там, в четвертой четверти Пеликанс Клиперс, говорим, нет, ну вы как бы понимаете, если вы, конечно, если вы не фанат Веса и Вунду, то и Даниэля Атура, то переключайте на матч Сакраменто-Даллас.
Это правильное решение.
Там должно быть интереснее. Вот, поэтому, да, если вы смотрите на Мегуго наши трансляции, туда Феникс Клиперс 29 апреля утречком в четверг, в 5 утра будет игра, и 30 апреля вот Вилат вернется наконец-то после своей паузы в эфир на Миннесоту с Голден Стейт, а у нас будет Денвер-Торонто, потом Бостон-Сан-Антонио, Юта-Торонто, ну, в общем, тут все работают, в общем-то.
Шарлотт-Майами у меня, Шарлотт-Майами,
да. Следующая студия, мы пока не знаем, когда она будет, предположительно 9 мая,
предположительно, да, но да. Это пока не точно, но да. Если и будет, то
но
будет.
Есть, просто 9 мая есть блок ранних матчей. Вот так вот мы это скажем, причем там есть матчи типа Клиперс-Никс, ну такие достаточно статусные.
Ну
вот.
Там Бостон-Майами, Клиперс-Никс,
да, Бостон-Майами, то есть хорошие. Да, если все сложится, да, то следующая студия у нас будет 9 мая. Как там писали на торрентах, привлекли комментаторов, один скучный, другой слишком громко орет, третий картавый. Да, вот это вот, да, это так нас обозвали всех.
Вот и терпите, мрази.
Да, ну а если вы, как говорится, попали случайно не в тот подкаст, то, ну, мы его в среду-то точно выпустим. Вот, поэтому 28.
В среду вечером.
Да, в среду вечером Евролига, Фенербахче, ЦСКА. Инжой.
Последний матч серии включайте вечером.
Почему последний? Что вы так вот это вот?
Ладно, возможно, последний матч серии.
Так,
да, возможно, последний матч серии. Очень интересно будет. Все, всем спасибо огромное за внимание, ребят. Подписывайтесь на нас везде, где только можете. Советуйте подкаст своим друзьям, которые смотрят баскетбол, не смотрят баскетбол. Неважно, советуйте. У нас очень много контента и кроме баскетбола. Велотандем у нас во вторник утром вернулся. Как Леша удачно заметил, что там Питер Саган пропускает старт сезона из-за ковида. Алексей Борисовский тоже старт сезона из-за ковида пропустил. Но наш велотандем вернулся. И велосезон начали освещать. Скоро Джиро, конечно же, будет большое превью. Джиро наши ребята очень любят, да и все наши патроны, и не только, много слушают подкасты про велоспорт, поэтому слушайте и вы, подключайтесь к этой великолепной культуре. Действительно крутая штука, сидеть, смотреть велогонки, слушать про это. Ну и НХЛ тоже по чуть-чуть заканчивается, форчек не пройдет, скоро следующий выпуск. Каждые две недели он выходит у нас, и там ближе к плей-офф уже будет побольше подкастов, там, в принципе, тоже уже почти все решено. Драфт НФЛ у нас на этой неделе, пока у нас нет планов на каверидж, но после драфта однозначно будет подкаст с итогами этого самого драфта НФЛ. Напомним, драфт НФЛ — это то, что рестартовало у нас спорт после ковида, да, в прошлом году.
Ровно год назад.
Ровно год назад, да-да-да. Так что в этом году тоже однозначно обратим внимание. Ну и, ребят, заканчиваются все футбольные лиги в Европе. Никуда не деваются дети Папы Карла. По-прежнему у нас подкасты Boxing Day и так далее, и так далее. Очень много всего интересного происходит, поэтому подписывайтесь, присоединяйтесь к нашему чату патронов, к нам на Патреоне, потому что Patreon/SportHub, снизу ссылка будет, как всегда, заходите. У нас весело, Саня, и они там такое задумали, я тебе скажу. Они там такое задумали.
Да я читал уже. Да.
Читал уже, да?
Страшные люди.
Страшные люди, эти патроны, это просто ужас вообще.
Но, с другой стороны, как, ну а что ж. Это логичный процесс роста любого дела.
Это правильно, это правильно. Любое хорошее дело, оно просто-напросто где-то не пропадет. И всегда найдутся умные, толковые люди, которые его сделают лучше. Вот так. Все. Всем спасибо за внимание. Александр Прошута, Виталий Волочай. Это был Спортхаб. Услышимся в следующих выпусках. И пока-пока.